самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Готовы ли мы столкнуться с реальностью духовного мира? Правильно ли используем духовные дары? Что мы скажем Богу, если Он знает все наши самые сокровенные мысли и желания? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях тоже уже, в общем-то, как обычно, книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Здравствуйте.
Ну что ж, дорогие друзья, вы прекрасно знаете мое... Мое слабое место, я человек, как написал один из критиков фантастики, ушибленный Стругацкими, поэтому периодически мы говорим о братьях Стругацких, я действительно считаю их одними из самых выдающихся писателей второй половины 20 века, и, конечно же, это люди, которые повлияли на научную фантастику, изменили, в общем-то, облик отечественной фантастики, российской фантастики, и в том числе и литературы. И, в общем, поколение 70-х, 80-х – это, конечно же, отчасти поколение Стругацких. Очень редко я встречаю человека примерно своего возраста, который так или иначе не испытал влияние Стругацких или не разочаровался в них, в конце концов. Ну, в любом случае, можно поговорить. И сегодня мы с вами поговорим об одной из самых культовых повестей Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине», которая породила, собственно, серию «Сталкер». В общем, серия «Сталкер» родилась скорее из экранизации Андрея Тарковского фильма «Сталкер». Но все-таки, опять же, она породила одну из самых важных, на мой взгляд, экранизаций фантастики и авторского кино, вот это скрещение авторского кино и научной фантастики, фильм «Сталкер», который, ну, вот, аудитория фанатов Стругацких поделилась ровно на две части. Одни, как Аркадий и Борис Стругацкий, просто поняли, что они работают с гением, и надо просто молчать и выполнять его приказания. А другие очень возмутились, сказали, что вот все, это не «Пикник на обочине». Конечно же, если Андрей Тарковский брался за экранизацию, то ждать от него воплощения авторского замысла не стоило. Он всегда создавал свои шедевры, и, в общем, это Аркадий и Борис Стругацкий очень хорошо понимали. А Аркадий Стругацкий — это тот человек, как раз, который терпел и делал до 10, иногда 20 там, вообще, вариантов сценария к «Сталкеру». Так что, пожалуйста. И, конечно же, огромное количество продолжений «Пикника на обочине», своих вариантов, приквелов, сиквелов и прочих, и прочих. И до сих пор пишется. Это как раз говорит о том, что Стругацкие продолжают быть актуальными для нового поколения писателей и для нового поколения читателей, я надеюсь. Да. Я очень надеюсь, потому что у меня, конечно, отношение к творчеству Аркадия Бориса Стругацких очень и очень свое. Это те люди, которые повлияли. Есть два писателя, наверное, вот, скажем, я вообще считаю, что братья Стругацкие — это один писатель, да, потому что Ярославцев и Витицкий — это псевдонимы братьев Стругацких, когда они писали в одиночку. Это, скажем, по накалу, по таланту, по остроте и вообще по качеству текста совершенно другие тексты, да, чем писали они, конечно же, в соавторстве. И, друзья, напишите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству братьев Стругацких, какие у вас есть любимые книги братьев Стругацких, и вообще, читали ли вы, думаете, и как вы считаете, стоит ли сегодня читать молодому поколению книги Стругацких, и что они значат для читателей? Напишите нам, пожалуйста, свое мнение. Можете это сделать, естественно, в комментариях к трансляции. Элеонора, я знаю, впервые познакомилась с творчеством братьев Стругацких, что для меня было, скажем, я был слегка озадачен вот, при ее-то начитанности не знать хотя бы что-то из братьев Стругацких. Ну, я думаю, ну, трудно быть богом, ну, вот должна была прочитать. Нет. Ну, вот поэтому сейчас, Леонора, я даю вам слово. Вы впервые познакомились, впервые прочитали, причем еще и выбрали «Пикник на обочине», одну из самых, скажем так, мягко говоря, не самых простых повестей, да, Стругацких. Какие у вас впечатления? Вот поделитесь.
Ну, для начала мне было интересно, как два автора будут писать одну книгу. Ну, потому что всегда, когда... Ну, мне редко бывает такое, что я читаю книгу, где два автора сразу, причем два брата. Причем мне иногда кажется, что когда еще два близких человека, ну, точно будет какой-то разнобой, будет четко видно, где заканчивается мысль одного, начинается мысль другого. Но я вообще этого не заметила, вообще не поняла, как возможен такой симбиоз, настолько вот, ну, единая мысль. Но то, что «Пикник на обочине» для меня супер неоднозначная книга, это 100%. Потому что вначале я вообще не понимала, что происходит. То есть, когда повествование идет от первого лица, потом оно не от первого лица, и я не понимаю вообще. Но я ожидала, если честно, прям вот научную фантастику. То есть я такая села и думаю, так, все, русская научная фантастика, держись, будет интересно. Мне было интересно, но я больше увидела не фантастику, а-ля инопланетяне, что-то происходит, встречи с неземным, какие-то воплощения, а больше увидела жизнь реальных людей при столкновении с чем-то таким нереальным. Причем, опять-таки, не столкновение с этим, а как последствия уже. То есть ощущение было такое, что я нахожусь внутри состояния главного героя, и просто вот его мысли — это сейчас мои мысли, и его переживания — это мои переживания. И, конечно, я говорю, у меня очень много, на самом деле, вопросов. Я поняла, что это та книга, которую, скорее всего, нужно перечитать второй, третий, четвертый раз, и она каждый раз будет открываться тебе по-новому, и ты будешь допонимать какие-то моменты, которые ты не понял первый раз, потому что абсолютно... Мне очень понравился, что Стругацкие делают такой открытый конец. Это не конец, по сути. То есть мне прям понравилось, что меня оставили с размышлением, не оставили с таким четким. Ну, все закончилось. Вот, спасибо, что прочитала книгу. До свидания. А я прям такая, а что было-то дальше? А будет продолжение? Что происходит? Вот, и у меня много вопросов о том, что вообще эта книга хотела сказать. Это какой вопрос? Это социальный вопрос? Это философский вопрос? Есть ли здесь отклик советского человека? Или это разговор с Богом? Что это? И, в общем, у меня очень много вопросов, поэтому я бы сказала, что книга мне очень понравилась, но я поняла, все, что...
Елей на сердце просто. Леонор, елей на сердце. Сейчас заплачу просто. Вы вызовете практически стариковские слезы. Я, конечно, иронизирую, но все. Да.
Это называется подстроено, ничего заранее не было. Это... Да, да, да. Ну, правда, я поняла, что вопросов много. Здесь
случайно оказался рояль. Да. Эта книга Аркадий Борис Стругацкий «Пикник на обочине». Да.
Но вопросов правда много. Но мне понравилось мое понимание метафоры. Это, наверное, мы об этом поговорим. Почему она называется «Пикник на обочине».
Отлично, вот отлично. Там вообще, на самом деле, в тексте это все объясняется.
Да-да-да, вот мне это и понравилось, как они это объяснили, потому что я ожидала чего угодно, но только не этого. Да, да. И это было прям очень интересно.
Объяснение лауреата Нобелевской премии Пильмана вас не удовлетворило, да?
Нет.
Хорошо, хорошо. Ну что ж, очень интересно. А вы вообще читаете фантастику? И какую фантастику вы читаете? Если честно, только честно.
Нет, я честно, я читаю фантастику, мне нравится. Но мне кажется, это опять-таки уже тот длительный вопрос, который каждый раз у меня здесь поднимается, что почему-то с русской именно фантастикой у меня не сложились взаимоотношения. Я не знаю, почему. Конечно, ну, зарубежную фантастику я много чего читала, ну, ну-ка. Из последнего...
Ну, кроме Теда Чана, да, давайте.
Ну, не Тед Чан, ладно, но Герберт, да, тоже мы его вычеркиваем с его Дюна, это тоже, да, не подойдет.
Фрэнк Герберт, окей, да.
Вот, Филипп Дик.
Филипп Дик тоже плюсик.
Так, уже хорошо, у меня есть как минимум 3 плюса, если вдруг я что-то ляпну не то. Не, фантастика мне нравится, но мне... Было необычно, что у Стругацких я не увидела фантастику по определению, наверное, фантастики, как мы думаем, особенно современный человек, потому что мы, когда говорим о фантастике, в голове сразу, что это будет что-то супер нереальное, ненастоящее, это то, что будет выдуманное, придуманное, созданный новый какой-то мир, он будет абсолютно отличаться. Вот даже если взять ту же самую Дюну, нам же целую новую планету прописали со своими...
Ну, не сказать, что Фрэнк Герберт делает это. Вообще, если уж говорить про Фрэнка Герберта, вот мы начали про Стругацких, а все равно сейчас, ну, после экранизации
Дюны... Мы можем о Дике тоже.
Невозможно, да, говорить, не говорить, да, о Фрэнке Герберте. Фрэнк Герберт шел против всех трендов, да? Угу. Во-первых, тренд 50-х годов «религии нет, церкви нет, Бога нет», и он вдруг через 25 век человечества, да, он показывает о том, что не то, что нет, ее очень много. Угу. Она останется, потому что человек не может без религии. Опять же, тренд на то, что, в общем-то, инопланетяне, кстати, заметьте про инопланетян, у Герберта нет инопланетян, это нет. Человеческая раса, расселившаяся, да, по разным галактикам, по разным уголкам нашей Вселенной, да? И так далее, и тому подобное. То есть он вообще шел против трендов. Да, таких.
Но все равно, ты когда читаешь «Дюну», она все равно для тебя нереаль. Тебе нужно что-то новое для себя как бы принять, что вот здесь вот такие порядки, вот такие вот правила. Хотя все равно мы чувствуем отсылку к истории, понимаем, что это все просто не взято с неба, что это, понятное дело, что это и переживание автора. Но все равно здесь у меня не было ощущения, что я читаю прям вот фантастику, пока только не были описания каких-то вот, вот этих артефактов, которые они находили. До этого момента у меня было, прям ощущение. Причем самое интересное, что, несмотря на то, что городок называется Хармонд, и все якобы происходит в таком нереальном, да, каком-то, якобы зарубежном городе, то есть это не Россия.
Где-то на Западе.
А ощущение у меня было, что это, простите, происходит на нашей вот кухне, где-то вот там вот неподалеку, что вот он сидит со своей женой, когда разговаривает, и тут прибегает его дочь-мартышка, да, с которой он там вот играется. У меня не было ощущения, что это где-то за океаном происходит. У меня было ощущение, что это здесь, в соседнем доме, на кухне вот данная ситуация разворачивается. То есть это не вот необычная фантастика. Я даже не могу назвать ее социальной фантастикой, потому что помимо этого все-таки она поднимает и другие вопросы.
Но добро пожаловать в мир Стругацких, потому что, конечно же, братья Стругацкие — целая эпоха и в литературе, и, к сожалению, они настолько высокую планку задали для фантастики, что часто современные фантасты, опять же, начитавшиеся англо-американской уже фантастики, уже традиции в разной литературе, в общем-то, существуют, mm-hmm. Да, они все равно такую высокую планку держат. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читаете ли вы фантастику, если читаете, то какую, что вы читали, читали ли вы романы и произведения Стругацких, какое у вас к ним отношение. А если не читаете фантастику, то напишите, почему не читаете фантастику. Тоже интересно ваше мнение. Конечно же, друзья, я бы хотел вас поблагодарить за вашу поддержку передачи «Эпиграф» и нашего проекта, потому что без вашей поддержки мы не сможем, по сути, мы не сможем выходить в эфир, мы не сможем делать эфиры. Для нас очень важно ваше мнение, ваша поддержка. Поэтому большое спасибо, что вы с нами. Мы, как вы видите, мы поднимаем самые разные темы. И все это исходит только из одного источника. Мы хотим понимать, что вам интересно и что для вас актуально. И отвечать, конечно, на те вопросы, которые задаете вы. Мы все делаем для вас. Поэтому ваша поддержка, в том числе и материальная, для нас очень важна. Вы найдете в описании к видео ссылочку. Прям переходите смело, кликайте на ссылочку, оформите разовые или ежемесячные пожертвования. Для нас это очень важно и очень весомо. Большое спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту, что вы с нами, что вы пишете комментарии, что вы нас поддержите. Мы это чувствуем прям практически физически. Мы хотим дальше, мы хотим больше развивать, соответственно, передачу «Эпиграф». Как вы видите, мы берем, наверное, одни из самых таких книг, которые вроде бы известны, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся открыть в них какие-то новые смыслы, новые темы. И еще я хочу еще больше приглашать и писателей в том числе, и современных писателей. У меня в следующий понедельник будет Алексей Макушинский, он живет в Германии, лауреат русской премии. Это очень интересный современный писатель. Мы с ним будем вот в прямом эфире по удаленной связи, что сейчас так модно. Вот, и поэтому, естественно, у нас есть желание еще больше развивать наш проект. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть эти эфиры. Еще раз, приходите по ссылочке в описании, оформите разовые или ежемесячные пожертвования. И добро пожаловать в нашу дружную семью Theos Media. Мы работаем для вас, и мы хотим говорить о христианстве открыто, честно, и находить христианские смыслы, духовные смыслы и в книгах в современных, и классических книгах в том числе. А мы сегодня говорим про повесть Аркадия Борисовича Стругацких «Пикник на обочине». Напоминаю, что у меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова, которая впервые открыла «Миры Стругацких», и вот я вижу, что ей понравилось. А вы, кстати, Леонора, смотрели «Сталкер» Тарковского?
Я просмотрела отрывками.
Лучше бы вот эту фразу вы не говорили.
Но зато честно, я просмотрела отрывками, ну, потому что я как раз-таки не знала вот этого момента до того, как я решила посмотреть этот фильм. Я не знала этого момента, что когда создавался фильм, что это, ну, совершенно по факту отдельное.
Ну, Тарковский вообще всегда, даже Солярис, да, в общем-то, он очень произведение. Сильно далеко от оригинала делал.
Вот. А я вообще такой человек, что для меня так важно, когда я прочитала книгу, и я, если бы знала описание, я бы спокойно отнеслась. А тут я не поняла, почему вообще герои такие, что они вообще говорят, делают, это же вообще все не по книге. И я просто начала перематывать и думаю, так, ну будет что-то по книге или нет? Вот, и я поняла, что это, ну, после я уже поняла, что, наверное, скорее всего, это вообще отдельное произведение. Прочитала, что, оказывается, сам Аркадий, да, Стругацкий был соавтором, да, то есть он тоже вот писал вот эти...
Сценаристом, да.
Вот, и поняла такая, думаю, ладно, надо посмотреть этот фильм нормально, раз сам уж автор произведения сказал, что надо довериться и посмотреть, значит, надо довериться и посмотреть. Но я не просмотрела его вот прям внимательно, поэтому, ну, сравнение, конечно, с книгой у меня не получится, именно вот экранизация, потому что я ее вообще не поняла, там нету ни имен, вообще ничего, ну, то есть вот как...
Хорошо.
Книги.
Значит, есть такое замечательное видео в Кинопоиск. Кинопоиск, значит, выпустил обзорное видео, которое называется «Как снимал Андрей Тарковский». Я ссылочку повешу в эпиграф на это видео. Я всем просто очень рекомендую посмотреть, чтобы понимать, если вы не сталкивались с кино Тарковского вообще, угу, да, то посмотрите, как он снимал, почему он так снимал, почему это великий кинорежиссер. Просто когда меня спрашивают, ну ты слушай, ну это же нудятина какая-то вообще. Это смотреть невозможно. Это далеко от, значит, экранизации, например, далеко от Соляриса, далеко от «Пикника на обочине». Я говорю, посмотрите просто этот обзорное видео, слава богу, что Кинопоиск выпустил его, и вы поймете, почему. Там они отвечают, в общем-то, на простые вопросы, как он снимал, почему он так снимал, и из чего состоит кино Тарковского. Конечно, кино Тарковского сложное, и оно не только кино Андрея Тарковского, но, конечно же, кино и тех людей, которые были с ним. Конечно же, Андрей Тарковский был диктатор-деспот на съемочной площадке, но с этим диктатором и деспотом работали гениальные, просто абсолютно гениальные люди. Да? Это были гениальные актеры, это был Солоницын, Анатолий Солоницын, это, конечно же, Александр Кайдановский, если про «Сталкер» говорить, это Николай Гринько, мной обожаемый вообще актер, это уже все они, да, уже все они умерли. Это же, конечно же, это Алиса Фрейндлих, Алиса Бруно
Фрейндлих. Это единственное, кого я узнала там.
Там есть, естественно, поэзия Арсения Тарковского, и вообще это, ну, действительно гениальное кино. И там я могу его цитировать просто прям вот абсолютно без перехода, да?
Это есть... чисто, конечно, такое отступление абсолютно не по книге, но когда я открыла кино, да, вот Тарковского, и увидела Алису Фрейндлих, то у меня было такое... Мне надо привыкнуть видеть ее в другом амплуа и в другой роли, потому что настолько она у меня
четко... И Дановский четко... тоже всегда играл белых офицеров, и вдруг, ну, играл, сыграл, собственно, «Сталкер», это не Редик Шухарт из «У Стругацких», это абсолютно другой типаж. Угу. И Тарковский на самом деле, он увидел то, что большинство читателей не считало. Он увидел те смыслы, которые его зацепили лично. Ведь на самом деле первый вариант «Сталкера» был близок к книге. Угу. Да? Но его он не удовлетворил. Там был брак пленки, вот это знаменитое, там с ним работал Рерберг, гениальный абсолютно оператор, с которым он снимал предыдущую картину. Но при этом вот они рассорились, был уже другой оператор, и Кайдановский. Там есть совершенно замечательные воспоминания съемочной группы, и, значит, оператор вспоминал, что они ехали со съемок, и Кайдановский сидел мрачный, мрачнее тучи. И он спрашивает: «Саш, что такое? Ты что такой мрачный-то?» Он говорит: «Слушай, ну, как бы, я-то думал, я буду играть вот нормального персонажа. А ты что, что-то не так с твоим персонажем?» Говорит: «Так меня Тарковский себя заставляет играть».
«Добро пожаловать в этот мир», называется.
Да, вот. И здесь действительно это очень уникальный фильм. Там, например, там можно цитировать просто совершенно разные монологи героев. Например, один из монологов писатель, который говорит, он говорит: «В средние века было хорошо, в каждой церкви, в каждом доме жил домовой, в каждой церкви был Бог». Угу. Да, это просто, мне кажется, совершенно гениальное, точное, да, наблюдение. И Тарковский как раз увидел то, о чем мы попытаемся сегодня поговорить. Я абсолютно не буду говорить про Стругацких, потому что мы много о них говорили, про то, что это действительно великий, выдающийся писатель, на мой взгляд, сформировавший поколение, уже поколение писателей, и это поколение писателей уже формирует другое поколение писателей. Я, слава богу, застал и Аркадия Стругацкого, и Бориса Стругацкого в живых. Я видел и был на встречах, я видел интервью, то есть вот это действительно очень важно для меня было, по крайней мере. Так вот, мы будем говорить про «Пикник на обочине». О чем, собственно говоря, поезд «Пикник на обочине», кто там главный герой, что с ним происходит?
Это вопрос, походу, ко мне.
Конечно. Ну, не все же я-то буду рассказывать.
Так, действие происходит на Земле, как бы это ни звучало странно. Но, да, то есть... На Земле произошло такое, что было какое-то присутствие инопланетян, они называют это посещение. Никто их не видел, и никто не понимает, что это было, но после этого посещения появилось 6 так называемых зон, где происходят вот такие вот разные непонятные явления, да, паранормальные, можно сказать, там появляются какие-то артефакты, и эти зоны, они абсолютно не приспособлены для того, чтобы там жил человек, то есть животные, люди не выживают, хотя там книга описывает, что там есть какие-то люди, которые приспособились, не помню, пастухи. Пастухи, да, их называют.
Это мутанты, которые не появляются в книге, но на самом деле зона посещения, вот зона, она, естественно, огорожена периметром, да. Туда не пускают, но туда ходят вот такие пилигримы-сталкеры, которые доставляют хабар. Хабар — это в переводе с арабского, это, я забыл, что уже в переводе с арабского это означает. Но, в общем, хабар — это, собственно, добыча. Товар, по-моему.
Или, да, товар.
По-моему, товар, да. В общем, они приносят хабар, это уже тоже слово пошло, к сожалению, вошло в уголовный жаргон, да. Но благодаря...
Арабы, наверное, не поняли этот.
Да. То есть они приносят артефакты, им это заказывают, артефакты очень разные, то есть там есть вещи, которые нейтральны, то есть никакого воздействия они не оказывают, там есть вещи опасные, которые могут убить.
Причем по-разному они влияют на человека.
Например, там ведьмин студень, который просто уничтожает все вокруг себя. К чему прикасается один научно-исследовательский институт, решил этот ведьмин студень. Ну, то есть, грубо говоря, кто к нему прикасается, что к нему прикасается, студень превращает в студень, да, то есть он просто захватывает это все.
Называется «Ищите разгадку в названии».
Да-да-да. И весь этот, там 35 человек, по-моему, погибло, весь этот институт превратился вот в сплошной этот ведьмин студень, да.
Есть главный герой.
Главный герой есть,
главный герой.
Главный герой.
Редрик Шухарт, его Ред там называют, Red. И это как бы
это
очень...
намек, да, намек, что, скорее всего, он рыжий, да.
Да, и вот он житель вот этого одного городка Харман, в котором вот есть вот такая вот зона. Мне было, кстати, очень интересно прочитать, что люди, которые живут в этом городе, которые оказались во время вот этого посещения, именно они не могут как бы ехать в другие города, переезжать, потому что они как носители вот этого последствия того, что произошло, то есть куда они переезжают, люди, которые с ними соприкасаются, умирают разными смертями, так скажем.
Да, причем
это
там
удивительно.
Если обычно говорим «зона», значит, как раз серия «Сталкер», все происходит в Чернобыле, да, там понятно, там радиация, мутанты.
А там нет радиации.
А там нет радиации, там нет какой-то химической токсичности, да, и никто не может понять, почему мутация происходит. У сталкеров рождаются дети, у которых происходит мутация, и никто не может понять источник этого мутации. При этом, если почему они сидят все в этом Харманде, да, потому что если они уезжают туда, то они с собой несут, как будто они прокляты, да, они несут там, они несут несчастье, гибель, причем абсолютно естественные причины, но просто концентрация связана именно с этим человеком, появившимся в этом городе. Например, парикмахер, который приехал в другой город, все его клиенты погибали. Да, или умирали какой-то смертью, то ли мафия уничтожит, застрелит, то, значит, еще что-нибудь, то в автомобильной аварии. В результате их всех вернули домой, и больше они уже не выезжают никуда, да?
Интересно, что есть, можно так сказать, перелом в жизни вот этого Реда, главного героя, потому что большую часть жизни он был нелегальным сталкером, но затем он стал работать, получается, в международном институте вот этих вот внеземных культур, или как там это называется, он лаборантом, и он помогал исследователю научному, как его называли, научный сотрудник, вот, да,
но
Кирилл.
Он был лаборантом у ученого, да, ученый русский.
Да, то есть русский ученый, который изучал, что там происходит, а он как бы человек изнутри, который мог вот доставать ему какие-то артефакты для изучения, и происходит такая ситуация, когда этому русскому ученому нужно заполучить, да, один артефакт, и он вместе с ним идет вот на эту зону. И там происходит столкновение, так скажем, с... Если честно, когда я читала, у меня было ощущение, что, ну, как бы, что хотели, на то и напоролись, как бы искали, вот и получили. Ну, как бы, очень, конечно, такое трогательное и страшное, на самом деле, момент, потому что, когда они заходят в эту зону, и вот этот Ред, он замечает, что ученый до чего-то дотронулся, что...
Да, дотрагиваться до чего нельзя.
Вот, да, а там дотрагиваться ни до чего нельзя, и самое интересное, что сам ученый не понял, что он до чего-то дотронулся, то есть он этого не чувствовал, а было интересно, как Стругацкие как раз-таки рассказывают, вот описывают это, как Ред не понимает, что что-то происходит, что он видит какой-то отблеск, он понимает, что что-то произошло, но сам до конца не понимает, что. Но в результате вот этого столкновения вот этот русский ученый, он, конечно, возвращаясь уже назад, принимая душ, он погибает, да, то есть у него разрыв сердца. Да, и это очень сильно влияет на Реда, потому что он прям чувствует свою вину за это, потому что он считает, что он должен был его защитить, как человек опытный, знающий эти места лучше кого бы то ни было. Но такой Ред, конечно, олицетворение, наверное, в данном случае какого-то... доброго, что ли, сталкера. Не знаю, как это правильно объяснить.
Ред-то добрый сталкер.
Но это добрый, если сталкер. Сравнивать его с другим. То есть вот это...
Ну да, там есть, ну, сталкеры, вообще сталкеры, это такие деляги.
Почему
понятно.
Их вообще зовут сталкеры?
Я объясню, да, потому что сейчас сталкер совершенно другое обозначение.
Это преследователь, я не могу
понять. Да, это преследователь другого человека, причем понятно, с какой целью, да, часто. И сталкер на самом деле, это слово придумали Стругацкие, ввели в обиход, по крайней мере, в России Стругацкие. Оно идет от повести Конан Дойла «Сталки и друзья». Он вообще переводится как «стоки». «Стоки и друзья». Но Аркадий Стругацкий был тогда юношей, он изучал английский язык, и он так перевел «сталки». И отсюда, от этого «сталки», да,
ага.
Пошел, значит, придумал слово сталкер, да, человек, собственно, проводник.
Угу.
И отсюда, в общем, они придумали это слово сталкер. Уже сегодня оно, конечно же, имеет такую, что значит, двусмысленность, да, потому что во всем мире сталкером называют совершенно другого человека.
Да.
Но для вот фантастики 70-х, 80-х годов сталкеры — это вот, вот те самые, да, они идут в зону. На самом деле, вот природа сталкеров очень интересная, да, то есть люди, казалось бы, уголовники, да, они за деньги доставляют опасные артефакты.
Все время возвращаются на зону.
Да.
Несмотря на все те опасности, которые их там ждут.
Вот что такое, по идее, вот, кстати, вы симпатизировали Редику Шухарту? Вот на ваш взгляд, он положительный герой или нет?
Я не ответила себе на этот вопрос, потому что для меня он не положительный герой, не отрицательный.
Что хорошо.
Для меня он просто человек, который пытался выжить в той системе, в которой он находился. Мне очень понравилось, как в один момент он говорит сам о себе, что он ничего другого, в принципе, и не умеет, ну, кроме как ходить на эту зону. То есть, если ты всю жизнь научен только быть вот в этой опасности, и ты проводник в этой опасности, то просто ты жить уже по-другому не умеешь. Ты так или иначе тебя тянет туда, потому что это единственное место, где он чувствовал себя, ну, не знаю, живым, настоящим, где он чувствовал, возможно, свою значимость или свою принадлежность к чему-то. Потому что вне этого места кто он по факту? Ну, как бы для всех он как раз-таки вот такой преступник, непонятно кто. Даже очень классное есть описание, когда его будущая уже как бы жена, да, еще когда они не были, я так понимаю, женаты, и когда она сообщила ему о том, что она беременна и что она собирается рожать, несмотря на то, что она знает, что какие последствия могут быть. Вот. Она говорит, меня все отговаривают и говорят, что, типа, ну, с ним, во-первых, у тебя ничего не получится, это же вообще отброс общества, по факту, вот, и что будет дальше? И я понимаю, в каком контексте живет сам Ред, что он в обществе не особо-то и принят, его не особо любят, то есть кто-то, может быть, смотрит и восхищается тем, что это человек, который может пойти туда, куда никто не идет, это зона опасности, но при этом он не принят в том обществе, где он находится. И поэтому я не могу сказать, что он отрицательный герой, несмотря на его падение и опустошение, которое с ним происходит по мере вот продвижения, да, по мере книги, когда ты читаешь. Но при этом я и не могу сказать, что он абсолютно положительный. То есть это человек, который все время, вот он то совершает ужасный поступок, то пытается вырулить из него, то снова совершает ужасный поступок и снова пытается. То есть в нем как будто борется доброе и плохое начало, а вот что победило, вот тут как раз открытый вопрос.
Ну вот, да, давайте попробуем разобраться за оставшиеся 20 минут.
Так.
Смотрите, давайте начнем, знаете, с чего? С композиции повести. Да? Как вообще построена композиция? Почему она построена так, скажем, мягко говоря, неортодоксально, да?
Сейчас угу.
Я, ну, нетрадиционно, скажем. Понятно, что когда Стругацкий, это 1971 год, да?
Угу.
Повесть, конечно же, только в 80-е выходит отдельным изданием, очень трудный, как и многие произведения Стругацких, они трудно пробивали себе
путь. Там было
путь.
Очень много правок, насколько я там, помню.
Ну, много правок, это, ну, трудно быть богом, там столько правок было, что вообще трудно себе представить. Даже такая, вроде, казалось бы, вещь антифашистская и для начала приключенческая, как «Обитаемый остров», да, она, угу. Там вообще, там такие придирки были, там Стругацкие посчитали, там что-то там, я уж не помню, да, за 300, по-моему, правок было вообще, в принципе, я даже больше, может быть, да, даже до 1000, вот я просто сейчас...
Возможно, у них были претензии к самим Стругацким, поэтому они придирались таким образом.
Безусловно, да, тем более, что тогда был надзирающий орган, да, угу. Госцензура и так далее, там подобное. Но все-таки «Пикник на обочине», вот он как-то очень странно построен. Тогда было принято очень простое построение. Это последовательное повествование, mm-hmm. да, от прошлого к будущему. И вдруг тут, представьте себе, повесть, которая начинается с интервью ученого, того самого Пильмана, да, потом вдруг Сталкер рассказывает о себе, вообще на самом деле, там, получается, в начале повести ему 23 года, в конце 31 год, да. Да? И повесть, она, как вы уже говорили, что в начале там, то есть несколько повествователей, по крайней мере, есть от первого лица, то есть от имени Сталкера, потом от третьего лица, да? Почему такой, на ваш взгляд, такая композиция? Для чего им Сургацким понадобилось такой? Причем она же не последовательная, довольно рваная такая композиция получается. То есть какие-то отрывки, фрагменты жизни Сталкера. То есть вот фрагмент, когда он в научно-исследовательском институте, да, работает, и вдруг уже мы видим такого спивающегося, скажем, не сказать опустившегося, но... очень и очень циничного, да, который несчастного человека, по большому счету, который вот ходит на зону, и непонятно, для чего он ходит на зону. Вроде как, казалось бы, он не хочет, то есть он хочет зарабатывать деньги, но при этом он деньги все спускает. Эти деньги ему, ну, зона никого не обогащает, как это ни парадоксально, кроме стервятника, может быть, да? Это, ну, другой, да. Другой сталкер такой с очень... плохой репутацией, потому что все сталкеры, которые идут с ним в паре, никто не возвращается. Да? Его просто уже сталкеры приперли к стенке, сказали, что еще раз пойдешь, и ты придешь один, то есть, ну, как бы ты точно не доживешь до утра. Да? И вот тогда он вытаскивает суслика, да, второго сталкера, просто прям буквально руками из той самой мясорубки, о которой мы поговорим еще. Я надеюсь, у нас хватит времени. Вот, поговорить это. Так вот, что такое, почему такая композиция, на ваш взгляд? Зачем?
У меня здесь нету прям такого четкого понимания, почему так делает автор, потому что в данном случае мне кажется, что это очень органично выглядит. То есть мне не нужно, чтобы автор рассказывал про каждый этап жизни героя для того, чтобы понять, что с ним происходит. В данном случае, если мы читаем первую часть, и она идет от первого лица, то мы, в принципе, знакомимся вообще с городком, понимаем, что происходит, нас как бы вводят в курс дела. А затем нам уже показывают, ну, грубо говоря, проблематику. То есть, ну, зачем мне рассказывать поэтапно, что происходит с героем, когда мне могут показать проблему, и я могу сама додумать, а что же произошло с героем, почему он упал. Поэтому, мне кажется, и сюжет построен таким образом, и композиция такая, что она не нацелена рассказать... ну, грубо говоря, показать все вот этапы и моменты жизни Реда, как вот он оказался в тех или иных ситуациях, а показать, что происходит вокруг вообще, как это все влияет, показать это изнутри, как это было в начале с Редом, и показать это снаружи. То есть это как такая двойное раскрытие сюжета, когда ты видишь проблему, находясь в ней, и видишь проблему, смотря на нее со стороны. Поэтому вот для меня композиция, она вот, ну, я поняла, что вот так вот, для этого. Не знаю, может, там еще есть какие-то причины.
Да, я сейчас отвечу, просто прочитаю комментарии слушательницы. Екатерина написала: «Здравствуйте, книгу не читала, фильм «Сталкер» очень нравится». Да, «Сталкер». Книга «Пикник на обочине» и фильм «Сталкер» — это просто разные произведения. Да? Хотя, если вы посмотрите «Сталкер» от начала и до конца, и концовка ответит на многие вопросы, которые у вас возникают в повести. В этом уникальность. Это абсолютно два разных произведения, но Тарковский додумывает, да, смыслы повести. И он вытягивает из повести то, что, может быть, авторы только намекали на это, да, или даже сами 100% не знали всех ответов. Насчет композиции. Если вы посмотрите на композицию «Пикник на обочине», а потом вдруг вспомните, что был такой Михаил Юрьевич Лермонтов, и он писал «Герой нашего времени», так. И вы посмотрите на композицию «Герой нашего времени», то вы вдруг поймете, что эти два разных произведения, да, совершенно с разной целью, соответственно, с разными смыслами, да, они очень похожи. Просто потому, что композиция «Пикника на обочине», как и композиция, между прочим, «Герой нашего времени», она тоже не прямая, да, не прямое повествование, да, не последовательное повествование. А почему так делают? Да потому что Стругацким важно не рассказать, как все было там последовательно, да, а погрузить нас в мир героев. И такое фрагментарное, как бы, повествование позволяет нам вдруг внезапно попадать, оно вырывает нас из уютного такого читательского кресла и вдруг буквально нас погружает в мир этого героя, который изменился. И мы начинаем себе задавать вопрос, а почему он изменился? А почему он изменился? Там есть разные-разные моменты. Да? Угу. И я сейчас не буду просто об этом говорить, предлагаю просто нашим слушателям. Да, и, друзья, пишите, читали ли вы повесть и книг на обочине, какое у вас вообще отношение и впечатление от этой повести и от творчества Стругацких? Считаете ли вы, ну, что стоит ее прочитать и почему? Или нет? Тогда тоже напишите, почему. Давайте, смотрите, во-первых, давайте... Времени не так много у нас. Давайте ответим на два или три таких очень важных вопроса. Во-первых, мы понимаем, что «Пикник на обочине» не очень стандартная фантастика, научная фантастика. Это обычно это называют твердой научной фантастикой, это не твердая научная фантастика. Да? Но все очень просто, я могу ответить на этот вопрос, который вы задавали. Да? Почему Стругацкие вот пишут такую фантастику? Потому что Борис Натанович Стругацкий неоднократно в и Аркадий Натанович Стругацкий неоднократно в своем интервью говорили о том, что для них, когда они начали писать фантастику, они для себя выработали два очень важных критерия. Во-первых, фантастика — это не просто жанр популяризации науки. Фантастика — это литература со всеми вытекающими. И они сказали, нам неинтересно было просто писать проспект, научный проспект, да, просто в жанре фикшена, да, в жанре художественной литературы. Мы хотели писать о проблемах человека. И фантастика — это метод, который позволяет вскрывать проблемы нравственные, философские, социальные проблемы и, прежде всего, этические проблемы. На самом деле, фантастика Стругацких — это этическая фантастика. Всегда человек, герой, встает перед сложным этическим выбором. И Редик Шухар тоже стал перед очень сложным этическим выбором. И самое интересное, Стругацкий насчет того, что по поводу многоточия. Борис Натанович Стругацкий как-то ответил. Если вы почитаете, например, сейчас я пытаюсь вспомнить просто «Гадкие лебеди» и вторая, в общем, две повести, которые стали одним романом, да? Я просто вылетел из головы это название этого романа. Там главный герой, писатель, между прочим, он формулирует как раз то самое кредо, которого придерживались братья Стругацкие. Мастерство писателя состоит не в том, чтобы найти нужные слова, а в том, чтобы вычеркнуть все лишние. Это раз. И второе, мастерство писателя состоит в том, чтобы вовремя поставить многоточие. Писатель не должен объяснять читателям, что он хотел сказать. Писатель вступает в коммуникацию, в диалог с читателями, да, и задает вопросы, но не отвечает нам на эти вопросы. И читатель сам должен самостоятельно приходить к ответам на эти вопросы. Обилие продолжений произведений Стругацких говорит, что этот метод у них работал. Да? Этот метод не потому, что они не знали, как закончить произведение, наоборот.
Нет,
этот метод скорее они очень хорошо знали, как закончить произведение.
Да, нету, конечно, такого ощущения в конце книги, что тебя обрубили на полуслове, и они как бы не нашли способ завершить книгу. Именно ощущение, когда ты заканчиваешь читать книгу, именно такое, что тебя оставили как будто бы с открытым вопросом. Что ты сам можешь решить, а что было дальше. Угу. Потому что, с одной стороны, ты можешь понять, что ничем хорошим не... потому что, если мы посмотрим, что в конце просит главный герой, то мы понимаем...
Мы этот спойлер сольем, Леонид. Сольем. Но без него невозможно рассказать.
Почему вот еще, опять-таки, когда вы говорите, какой все-таки однозначный, положительный или отрицательный герой? Почему я говорю, что он не такой? Потому что, с одной стороны, ведь он снова возвращается на зону для того, чтобы найти вот этот золотой шар желаний, который может решить его самую большую проблему. Это проблема, с которой у него произошла с дочерью, что его дочь благодаря вот этой, из-за вот этой мутации, то есть до 11 лет она была нормальным ребенком, с шерсткой, ребенок и ребенок. Но после она перестала нормально разговаривать, абсолютно перестала контактировать с людьми и издавала звуки, которые были похожи на звуки вот из этой зоны.
Да. И он хочет... Это очень хорошая метафора.
Да, и он хочет вернуться как раз-таки туда, чтобы спасти дочь, чтобы, да, загадать вот это желание. И ты вроде сидишь и читаешь в этот момент, и ты понимаешь, ну, вот желание отца, движение отца, что ради дочери он готов пойти на самую страшную опасность, да, найти этот шар. И потом, когда он понимает, что этот шар невозможно, до него невозможно добраться, если ты не сделаешь человеческую жертву, то вот это большой этический вопрос.
Ты же прекрасно понимаешь, какие идеи влияли на Стругацких, когда они писали, да?
Да, да.
Понятно, что человеческая жертва, Артур Барбридж, это романтичный, очень не похожий на своего отца юноша, то есть он такой безвинный. И эта жертва заместительная, то есть он должен принести заместительную жертву вместо себя, эту жертву. Ты понимаешь, какой образ двигал Стругацкими, да? Конечно же, это такой перевернутый образ жертвы Христа, да? Вообще зона, что такое зона? Зона, я просто сейчас отвечу на комментарии слушательницы и вернусь, да? Потому что у нас совсем чуть-чуть осталось времени, но я вот хочу все-таки самые важные вопросы ответить. Но сюжет все-таки основывается на книге, хоть и переделано много. Нет, к сожалению, Екатерина, сюжет практически очень отдаленно напоминает книгу. Он совсем другой, там совсем другие герои и часто другие смыслы. Правда, основные смыслы все-таки Тарковский из книги, из повести берет, но сюжет очень отличается, прям кардинально отличается. Ну вот как раз насчет зоны и насчет огненного золотого шара,
да,
который Тарковский превращает в комнату, да? Комнату желаний, да? Ведь на самом деле сталкер по Тарковскому — это пилигрим, это христианский пилигрим. И очень важно для него, очень важна вера. И на самом деле сталкер, приводящий к этой комнате людей, да, гостей, это пилигрим, который проводит людей через время безверия, и вот они стоят на пороге и должны принять для себя решение. Поверят они или нет. И финальный монолог сталкера, он невероятный, когда сталкер говорит: ну почему они не верят? Я больше туда не пойду. Я никого не поведу. Почему они не верят? Вот этот, вот эта трагедия человека, который хочет открыть людям веру в Бога, и он не может, Тарковский передал очень сильно. И потом, очень важно ведь, что огненный шар, как и комната в фильме «Сталкер», вернее, золотой шар, прошу прощения, золотой шар и комната в исполнении желаний, да, в фильме «Сталкер», там ведь исполняются не те желания, которые ты хочешь, а твои сокровенные желания. То есть, по сути, «Сталкер», кстати, объясняет в фильме, что он вынет из тебя то, что на самом деле ты желаешь, и готов ли ты к этому.
Но интересно, что как раз-таки он же об этом и говорит, что неужели я желаю плохого?
Ну да, там концовка, в общем, он приносит жертву. По сути, зона — это столкновение с сверхъестественным миром.
Да.
Да? Сталкеры — это особые люди, которые, столкнувшись... И, естественно, если ты сталкиваешься со сверхъестественным миром, ты меняешься. Зона меняет. Но если ты пытаешься этот дар, грубо говоря, дар зоны, чувствовать, вот это сверхчувство развивать у себя, а человек духовный понимает, что это такое, да? Он, вот, он чувствует вот эти колебания духовной реальности. Да? Но если ты начнешь им пользоваться себе в... скажем, для себя эгоистично, то это приносит тебе только зло. И на самом деле вопрос повести какой? Да, окей, ты можешь столкнуться с этой реальностью и даже чем-то попытаться пользоваться. Но если ты не будешь это для своей выгоды делать, то что это такое духовный дар? Для чего это духовный дар? И к чему он тебя приведет? Ведь на самом деле, когда в конце концов сталкер приходит собственно, к этому золотому шару, понятно, что это за золотой шар. Да? Это образ Бога. Да, Стругацкие не были религиозными людьми, они были агностиками. И даже в повести есть, что религия слишком, вера в Бога слишком простой ответ. Это, для этого не нужно знать, нужно только поверить. Но вот как раз Стругацкий — это парадокс. Стругацкий показывает, что поверить очень сложно. Это очень сложный шаг.
Ну вот один из у меня, который вопросов последних был самый такой важный, это как раз-таки последние слова, которые говорит Ред. Он говорит фразу такую, что «загляни в мою душу, я знаю, там есть все, что тебе надо, должно быть. Душу-то ведь я никому и никогда не продавал, она моя человеческая». И вот это вот...
говорит ту самую фразу, которую кричал Артур Барбридж, да. Когда он погибал в мясорубке, да, в этой ловушке. Да, счастье всем, и пусть никто не уходит, не уйдет обиженным. Счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. По сути, вот это последнее обращение сталкера к золотому шару — это молитва. И повесть заканчивается молитвой, и мы не знаем, что дальше будет. Вот. И наша, к сожалению, передача, кстати, заканчивается. Я думаю, что мы подвесили... Мы применили такой очень стругацкий метод. Мы подвесили это многоточие. На самом деле, я считаю, что «Пикник на обочине» — это повесть, которая обращаться и обращаться. Читать и перечитывать. Потому что она задает такие сложные духовно-нравственные, этические вопросы, на которые нет иногда однозначных ответов. Но на которые мы должны как читатели сами искать ответы. И это очень важно. И для меня творчество Стругацких как раз об этом, о том, что они задают вопросы, на которые ты сам должен ответить. Сможешь ли ты найти правильный ответ или нет? Все зависит, наверное, именно от твоих ответов, именно от твоего движения. Поэтому я лично очень советую читать и перечитывать Стругацких. Не знаю, как Элеонора, она ко мне присоединится. И большое спасибо, Элеонор, что были сегодня. И, друзья, большое спасибо, что вы присоединились к нам. Каждый понедельник мы говорим о самых главных книгах, которые отвечают на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.